Необычайные приключения барокко и классицизма в Беларуси. Всем привет! Это второй выпуск подкаста «34 Mac и 34 Travel» о белорусском искусстве, который мы делаем вместе с МТС. В этот раз с головой ныряем в барокко и классицизм. Сложное и насыщенное время. XVIII век. Территория Беларуси входит в состав Речи Посполитой. Королями ее два раза подряд становятся правители Саксонии – Август II и III. В это время из Дрездена на наши земли приезжает много архитекторов и декораторов, которые, например, участвуют в создании нового замка – королевской резиденции в Гродно. А наши земляки ездят учиться в Академию искусств в Дрезден. Большая часть XVIII века была мирным временем без войн. Это были урожайные годы, расцвет экономики и торговли. Работают мануфактуры, появляются театры, молодежь получает образование в школах монашеских орденов. Ну а в культуре царит барокко – стиль, который проник в Речь Посполитую напрямую из Италии. Ведь у стран XVI века были прочные культурные и человеческие связи друг с другом. Барокко проявляется в живописи, архитектуре, музыке, устройстве дворцово-парковых ансамблей. Барокко – это контрастность и динамичность образов, чувственность и пышность форм, цветистость и роскошь. Это сложный живописный язык, полный аллегорий, иносказаний и символов. Это бунт против рационализма в искусстве. Барокко стремится создать у зрителя пространственные иллюзии, напомнить о божественном и показать виртуозные способности архитектора или художника. Какими были особенности барокко в Беларуси? Тебе наверняка встречался термин «виленское барокко». Считается, что родоначальником стиля был Иоганн Глаубиц, один из наиболее востребованных архитекторов XVIII века. Он участвовал в реконструкции и строительстве новых домов в Вильне после разрушительных войн и пожаров. Так возникли типичные здания с утонченными волнистыми фасадами, многоярусными ажурными башенками и пышными интерьерами. Вот что о виленском барокко говорит искусствовед Сергей Харевский.
Есть такой термин «виленское барокко». Он красивый, но не точный. Его придумал польский искусствовед Станислав Лоренц из Кракова в межвоенное время, когда приехал в Вильну, и был настолько впечатлен спецификой регионального стиля, что дал такое определение. Этот термин уже неудобен, потому что барокко существовало и до 18 столетия, пережило несколько этапов, и не все барокко той эпохи можно назвать виленским. От термина «виленского барокко» отходят. Есть стиль рококо. Что такое эпоха рококо? Это примерно 30 лет. Он просуществовал с конца 20-х годов и примерно до 60-х годов 18-го столетия. Параллельно ему в то же время существовал стиль позднего барокко. Его предложили назвать сарматским.
Пропоновано назвать его сарматским.
Сарматское барокко появилось как противопоставление классическому барокко, в котором погоня за постоянной сменой впечатлений постепенно привела к шаблонности. Поэтому монашеские ордены суровых законов – бернардинцы, иезуиты, цистерцианцы, францисканцы и другие – возвращаются к простоте и монументальности. Их монастыри лишены внешней декоративности, на них нет скульптур, они не злоупотребляют росписями. Монастыри превращаются в целые мини-города, где уделяется внимание ландшафту и архитектурному ансамблю в целом. Архитектура тогда вообще считалась главным искусством. Под нее создавалась и живопись, и скульптура, и предметы интерьера. В архитектуре Беларуси в XVIII веке развивались две основные школы, рассказывает Сергей Харевский.
Существовали две школы. Это Полоцкая.
Существовали две школы. Полоцкая и иезуитская. В Полоцком коллегиуме архитекторы-иезуиты родом из разных стран отдавали предпочтение монументальности, а не внешней декоративности. Именно иезуитские храмы и коллегиумы, то, что проектировали иезуиты в своей многоступенчатой архитектурной школе, невозможно назвать виленским барокко. Параллельно существовала, собственно, виленская школа, базилианская, греко-католическая. И вот они стремились создать особенную пластику, особенный образ во всем, чтобы подчеркнуть свои восточные корни, противопоставить себя иезуитам.
В Восточной Европе одним из первых зданий стиля барокко стал Несвежский костел иезуитов. Его еще в самом конце XVI века построил итальянский архитектор Джованни Бернардони. Некоторые даже называют этот костел первым барочным храмом за пределами Рима. Но нас сейчас интересует более позднее оформление его интерьера. Внутри костел покрыт пышной сюжетной и декоративной росписью. Классические многоцветные барочные росписи здесь сочетаются с монохромными росписями в технике гризаль. Она была невероятно популярна и называлась «под оптику». Это иллюзорная имитация архитектурных и скульптурных изображений, которая иногда применялась даже в деревянных костелах. В хронике Несвежского коллегиума коротко указано, что в 1750 году князь Михаил Казимир Рыбонько приказал обновить костел и украсить весь интерьер. Руководил этим предприятием в 1750-х годах придворный художник Радивилов Ксаверий Кески и его сын Доминик Кески, а заняла вся работа добрый десяток лет. Итак, заходим внутрь и попадаем в царство позднего барокко. Только перед поездкой уточнить, завершилась ли уже реставрация. В декоре иллюзорные античные колонны и разноцветная роспись главного нефа и купола. Всего здесь примерно 40 композиций. Они связаны с темой алтарной картины «Тайная вечеря» и дополняются сценами из Старого и Нового Заветов. Здесь можно увидеть, как ангелы держат жертвенного агнца, как предводитель небесного воинства архангел Михаил поднимает огненный меч на демонов и как встречается Соломон с царицей Савской. Есть несколько аллегорических сцен – поклонение четырех континентов или апофеоз католической церкви. Она представлена как молодая женщина в голубом одеянии с папской тиарой на голове и кубком в руке. Аллегории вообще часто использовались в искусстве XVIII века. Это значит, что абстрактные понятия – справедливость, любовь, милосердие – изображались в виде предмета или живого существа. Даже составлялись особые справочники, чтобы художник и зритель точно достигли взаимопонимания. Аллегории обычно брали из античной мифологии или библейских историй, но свою роль играл и контекст. Например, сова могла быть и символом мудрости, и символом ночи. Так созерцание картины превращалось в разгадывание ребуса. По эмоциям это, возможно, было близко к тому, как мы сейчас смотрим кино, напряженно ожидая поворотов сюжета. В живописи к середине XVIII века сарматский портрет постепенно вытесняется западноевропейским парадным портретом. Главная задача такого произведения – показать высокое социальное положение человека. На это могут указывать костюм, роскошный интерьер и детали, например, важные ордена. Эти картины часто были большого размера. Герой на них стоит в полный рост, что уже создает нужную дистанцию со зрителем. Конечно, сам герой был достоин всяческого восхищения и воплощал в себе все добродетели. В общем, такой портрет был важнее, чем паспорт, резюме и страничка в социальной сети вместе взятые. Для примера можешь посмотреть на портрет Михала Казимира Агинского. Композитор и меценат, создатель оперного театра и капеллы в Слониме, первый строитель Агинского канала, изображен как полководец. Он и правда был полковником королевским и воеводой Виленским. Агинский изображен в полный рост, торжественно и величественно. Портрет создала дрезденская художница Анна Розина Лишевска. Он находится в коллекции Национального художественного музея. Еще одной важной частью барокко была скульптура. Ты, наверное, помнишь роскошные скульптуры в храмах. О такой скульптурной группе из Национального музея нам рассказала Любовь Сысоева, ведущий научный сотрудник отдела древнебелорусского искусства. Это скульптуры из Кобринского костела, Святая Тереза Авильская и Архангел Михаил.
И вот, глядя на эти произведения, мы можем говорить вот об основных чертах искусства барокко. Mm-hmm. Стремление к пышности, к парадности, к торжественности. Скульптура деревянная, но она покрыта золотыми серебряными красками. Эмоциональность образа, контрастность. Контрасты и противопоставления здесь очень ярко и хорошо читаются. Архангел Михаил, большая фигура. Черт под его ногами маленькая. Он олицетворяет добро, и зло. И вот эти вот так называемые резкие ракурсы и барочный динамизм. Голова, локти в одну сторону. То есть искусство барокко, оно прежде всего призвано было поразить, впечатлить. То есть, конечно же, вот этой своей красотой, пышностью, парадностью и торжественностью.
Но барокко – это не только архитектура, живопись и скульптура, но и повседневная жизнь. В барокко все должно выглядеть максимально роскошно. Даже мебель становится произведением искусства и предназначается не столько для практических целей, сколько для украшения интерьера. Это диваны и кресла, обитые дорогой тканью, огромные кровати с балдахинами, лепнина с позолотой и растительными узорами, фрески на потолках. Декоративно-прикладное искусство, то, что мы бы сейчас назвали предметным дизайном, вообще переживает расцвет. И создают эти шедевры интерьера мануфактуры. Они производят гобелены, стекло, хрусталь, зеркала, люстры, кареты – вещи первой необходимости для тогдашних аристократов. Работают в мануфактурах иностранные мастера из Саксонии, Бельгии и Швейцарии. А созданные ими товары пользуются популярностью в Европе. Вот только два примера. В Телеханах работает мануфактура по изготовлению масянджа. Это старинное слово означает «фаянс» и происходит от словосочетания «мейсинский фарфор». А в Слуцке ткачи армяне из Персии делают знаменитые пояса, на которых на самом деле изображены не васильки, а гвоздики. Переходим от барокко к классицизму. После первого раздела Речи Посполитой в 1772 году четверть нынешней Белоруссии попадает в состав Российской империи. Она привносит в искусство наших земель модный классицизм эпохи Просвещения. Для Просвещения важен культ разума и рационального познания мира, а для классицизма – симметрия, уравновешенность, регулярность планировки, функциональность. Классицисты считают, что четкая геометрия поможет и самому человеку стать гармоничней. Классицизм – это инструмент распространения порядка. В это время градостроители в Петербурге создают массу проектов застройки для населенных пунктов Беларуси, иногда даже не выезжая на местность. Используется прямоугольная симметричная система планировки, в которой есть главная композиционная ось, общественный центр и четкие направления роста города. Например, очень интересная городская структура сохранилась до сих пор в Чечерске. Он подвергается перепланировке в 1770-х годах. На круглой площади появляется квадратная ратуша, а от нее идут улицы к четырем квадратным площадям, где стоят круглые храмы. Необычная ратуша и один из четырех храмов в городе сохранились до сих пор. В Могилеве в 1780-х возводят первый на территории Беларуси, да и в Российской империи, храм в стиле классицизма – Иосифовский собор. Его строят в честь визита австрийского императора Иосифа II. Архитектором становится Николай Львов, племянник секретаря Екатерины. Царица хотела построить храм, который бы удивил всех, и отвергала все предложенные проекты. Но выбрала тот, что создал дилетант без специального образования. До наших дней собор, к сожалению, не сохранился. Но посмотреть, как выглядели тогда города Беларуси, мы можем на акварелях польского художника Юзефа Пешки. Он оставил невероятной красоты и точности изображения Полоцка, Могилева, Шклова и других городов. Впрочем, барокко так просто не сдается. В эпоху последнего короля Речи Посполитой Станислава Августа Понятовского, пока еще не совершились второй и третий разделы государства, царила станиславовская барокко. Это конвергенция, то есть слияние барокко с классицизмом. Классицистские планы и детали сочетались с динамикой барокко. Шедевр этого стиля – костел в Лучае, где сохранились уникальные росписи в технике гризаль, о которой мы рассказывали в начале выпуска. В конце XVIII века старые храмы перестраиваются в стиле рококо. Происходит взлет фресковой и монументальной живописи. Посмотреть на нее можно в костеле Святого Станислава в Могилеве, Святейшей Девы Марии в Мстиславле, архикафедральном костеле в Минске или в том же костеле в Лучае. В 1795 году Речь Посполитая перестает существовать, и земли Беларуси полностью входят в состав Российской империи. С наполеоновскими войнами начинается эпоха катастроф. Ни одна война не принесла столько культурных потерь. Сожжены дворцы с их произведениями искусства, идут годы неурожая, появляются и разгоняются тайные общества, подавлены восстания, ликвидирована Брестская уния, католические храмы переделываются, уничтожаются скульптуры и лепнина. Новая эпоха означает конец классицизма. Наступает время эклектики или историзма. Это не совсем смешение стилей, скорее их отбор. Например, ты решаешь, что спальня у тебя будет в стиле рококо, а беседка в восточном стиле. Эклектика – это как будто клип-культура, которая должна отвлекать от скуки. В XIX веке появляется стиль романтизм, который обращается к истории, эмоциям и интуиции. Художники путешествуют и разрисовывают важные исторические здания. Появляется жанр мемориального пейзажа. А подробнее об этом расскажем в следующем выпуске.